Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». В этом выпуске «Поверх барьеров» – тбилисские меломаны. Профессии у них разные – инженеры, физики, историки культуры. Но страсть одна.
Вот, например, если взять пятую симфонию Бетховена. Называется «Судьба». Вот человек сидит в комнате, к нему случится судьба. Он принимает вызов судьбы, идет борьба, и в конце концов наступает торжество нравственного идеала. И оказывается, Бетховен здесь в виду имел наступление глухоты.
Это не коллекционирование, а какое-то собирательство, что ли. Вот был хороший период, 70-е годы, 80-е, когда всесоюзная фирма «Грамзаписи Мелодия» выпускала очень много интересных пластинок. И я хватал все подряд. У меня виниловых пластинок порядка 1830 или 840.
О тбилисских меломанах минут через 25. Начнем же с другой темы. Вот уже несколько лет кряду в ноябре в Братиславе проходит международный форум интеллектуалов. В этом году он проходил под девизом «Правда и любовь». Этот девиз – цитата из Вацлава Гавела, чешского драматурга, диссидента, президента. Гавел верил, что в конце концов правда и любовь победят ложь и ненависть, и что мы должны быть верны гуманистическим принципам. У каждой дискуссии на форуме была своя тема – ненависть, глупость, перемены, эксперты и другие. Еще в форуме принимали участие, хотя и по-своему, словацкие музыканты, главным образом – цыгане. В разговоре о лжи участвовали украинская писательница Оксана Забушко и литовский философ, социолог, член Европейского парламента Леонидас Донскис.
Наверное, у каждого народа, у каждой страны есть какой-то свой определенный нарратив современный, когда как бы она преподносит себя миру, самой себе, и страна как-то ощущает свою драму 20 века, 19 века, учитывая тот факт, что Литва стала такой как бы небольшой страной в 20 веке, довольно провинциальной, милой страной такой, потом лишилась всего, потом опять-таки стала свободной и независимой, но учитывая тот факт, что когда-то это было Великое княжество Литовское, можно сказать, что она как бы возродилась во второй раз и очень изменилась очень сильно. Она полностью порвала с Польшей, она порвала с польской культурой. У Литвы была когда-то репутация такой страны очень международной, космополитической, с евреями, с поляками, с русскими, с белорусами, украинцами. Вильнюс – это просто уникальный по красоте и по мультикультурализму город. Но вы знаете, ведь Литва в 20 веке не возродилась совершенно с другим нарративом. И многое, что было забыто, организовано. Она хотела забыть многое что. А потом еще и катастрофы страны. Конечно, Литва пережила трагедию, которая напоминает трагедии и русских, и украинцев. Это трагедия Восточной Европы, конечно. Но тот факт, что мы преподносим историю 20 века со своими акцентами насчет Второй мировой войны, то, что мы не любим вообще-то говорить о том, что не такой уж и маленький процент литовцев участвовали все-таки в резне, в Холокосте евреев, и что это было абсолютно ужасно то, что некоторые политики высокого профиля, если вы знаете, они и, конечно, не стимулировали этого, то, во всяком случае, они молчали. Хотя они понимали, что они просто предают часть своих граждан. Так что, вы знаете, мы не любим об этом говорить, и поэтому то, что некоторые историки, как бы придворные историки, как я называю, или казенные историки, то, что они пишут у нас, к сожалению, это ложь. Это просто ложь по-литовски. Это ложь, она организованная. Это не просто какая-то спорадическая, спонтанная такая человеческая слабость. Но, к сожалению, есть темные стороны, наверное, у каждой страны. И я должен сказать, что я все-таки могу просто поклониться Германии. Потому что у немецкой интеллигенции хватило храбрости, мужества все-таки полностью отречься от самых, наверное, ужасных каких-то аспектов своей истории. Благодаря своим великим диссидентам и благодаря храбрости русской интеллигенции, Россия тоже прошла через это, хотя политически этого не было стимулировано никак, к сожалению. А что касается Литвы, в чем-то мы преуспели. Мы стали страной европейской, потому что появились какие-то порядочные политики, появились какие-то более-менее европейского толка какие-то интеллигенты. Но, с другой стороны, вот есть эта темная сторона, что мы иногда хотим преподнести свой миф, свою легенду. Это происходит от комплекса маленькой страны, которая считает, что когда-нибудь, когда мы станем процветающей, хорошей такой страной, абсолютно такой, вы знаете, такой, которая не вызывает никаких сомнений, да, мы вот все скажем. Нет, этого и не будет. Если мы не будем говорить правды, это не настанет, это время и не придет.
Вы говорите о темных сторонах, и вы привели пример Холокост. А коммунистическое прошлое, сотрудничество с коммунистической партией Советского Союза, это тоже относится к темным сторонам, к темным пятнам?
Советский коммунизм, надо признать, он же менялся. Конечно, это был ужасный режим, абсолютно ужасный режим, который убил просто Россию саму. Но, с другой стороны, эти ужасные потери таких великих стран, как Россия, Украина, а потом, конечно, и трагедия маленьких стран, Прибалтика, конечно, все это было шекспировская трагедия, еще вторая трагедия после нацистской Германии. Но дело в том, что когда все поняли после войны, что еще одной войны не будет со Сталинским Советским Союзом, и что нужен какой-то modus vivendi, и когда Запад все-таки смирился с мыслью, что будет существовать Советский Союз, он менялся. Были настоящие негодяи и предатели у нас. А были просто люди, которые сделали карьеру во времена Хрущева, например. Но у них была своя теория, что мы любим свою страну и постараемся как-нибудь минимализировать это зло. Уже сатана кроется в деталях. Некоторые были просто настоящие конформисты, трусы, но были люди наивные, которые считали, что с дьяволом можно поиграть. Третья категория – абсолютные циники, которые просто понимали, что надо просто примириться с силой. И я считаю, что декоммунизация в своем глубоком смысле была необходима. Очищение, которое тоже было необходимо, я считаю, этого не произошло у нас, потому что, надо сказать прямо, в 92-м году, когда уже бывшая компартия в Литве выиграла, победила на выборах, уже стало понятно, что у нас компромиссы со совестью, они будут, и их будет много. Кто-то переписал биографию, кто-то не успел. Кто-то сейчас принадлежит элите нынешней, кто-то не успел и просто потерпел фиаско. Когда появляются теории о том, что, значит, мы были такие же жертвы катастрофы Советского Союза, какие евреи были, значит, в Холокосте, но все-таки это ложь. И я считаю, что соблазны себя как бы преподнести как жертв истории, это просто и неверно, и с другой стороны, это просто, я считаю, вы знаете, и неблагородно. Правда – это сила страны, это порядочность ее. Вы знаете, слыть жертвой – ничего доброго, ничего хорошего от этого не будет.
Говорил Леонидас Донскис, литовский философ, социолог, член Европейского парламента. И еще о национальных особенностях лжи. Украинскую писательницу Оксану Забушко я записал в кулуарах Братиславского форума интеллектуалов.
Если говорить об Украине, то страна устала от лжи. И, собственно говоря, эта усталость от лжи, она несколько отличается от того, что было 8 лет назад, и что, собственно говоря, и вызвало оранжевую революцию, которая была прежде всего моральным референдумом. Это была реакция гнева и возмущения. И все-таки давайте не будем забывать, что главным лозунгом оранжевой революции в ноябре 2004 года было «фальсификациям нет, махинациям нет, лжи нет». То есть это действительно был моральный протест. Вот в этом качестве революция проиграла или выиграла. Потому что, с одной стороны, за эти 8 лет мы получили другое лицо лжи, и это лицо тоже нельзя назвать специфически украинским. Ложь в политике, которая превращается в шоу-бизнес, и обман избирателей с целью сорвать электоральные очки, как в компьютерной игре. Кто набирает больше электоральных очков, тот получает доступ к бюджету и к более выгодному бизнесу. То есть, как бы, страна рассматривается как бизнес-предприятие, которое должно приносить прежде всего персональную прибыль, а электоральные, значит, как бы участие в этом электората, это вот, значит, помощь зала, якобы, и работа, вся работа с этим самым электоратом, это, по сути, его околпачивание, оболванивание непрестанно создаваемой, как бы, вот чередой симулякров.
Оксана, вы говорили о том, как постепенно стирается граница между политикой, публичной политикой и шоу-бизнесом. Есть ли какие-то конкретные примеры, какие-то вот такого рода шоу, жесты?
Включаете украинское телевидение и нон-стопом вот все новости, это сплошной шоу-биз. То есть 3 раза в неделю это шоу, которое, значит, как это ни парадоксально, называются «Свобода слова». Тут уже как бы оруэлловская ложь, выворачивание как бы самого понятия «свобода слова» наизнанку. Изначально считалось, что это демократично, когда вот представители власти и оппозиции ведут между собой дискуссии в прямом эфире. Потом оказалось, что, значит, власть и оппозиция – это, опять же, роли и маски, потому что они меняются местами, а, собственно говоря, это одни и те же люди. И то, что они представители разных бизнес-кланов, которые борются, которые пытаются оттеснить друг друга в доступе к бюджету и к наиболее лакомым кускам национального бизнеса, то, что там идет борьба украинских денег и международного капитала, и российских денег, не будем об этом, пожалуйста, забывать, потому что российские деньги играют очень серьезную, существенную роль в украинском политическом процессе. Все эти бои в грязи без правил, вот, это чистый абсолютно шоу-биз. И это люди, которые изображают как якобы нечеловеческую борьбу платформ, идей, позиций в прямом эфире. За сценой пожимают друг другу руки, радостно хохоча, как после, значит, удачно сыгранной игры. А вот как я тебя, а вот как я тебя. И идут вместе ужинать в какой-нибудь дорогой ресторан и обсуждают там планы на будущий отпуск на Канары.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. В эфире передача «Правда и любовь в Братиславе». И еще одна собеседница, участница форума интеллектуалов, словацкая художница, феминистка Анна Даучикова. Она участвовала в дискуссии о протестах. В 80-е годы Анна жила в Москве, так что наш разговор начался с воспоминаний об СССР времен застоя.
Вообще меня не воспринимали как западного человека, когда я приехала в Москву и стала там жить и работать, пока постепенно все мои друзья удивлялись, как я обрусела. И меня поразило культурное отличие, которое я там сразу стала замечать. И я почувствовала некоторую сильную либеральность. По сравнению со Словакией, я встретила во своей среде, и это была интеллектуальная среда в Москве, конечно, среда художников, среда ученых. Я себя чувствовала свободной именно в смысле своей сексуальности и своей эмоциональной жизни. Это было принято моими друзьями, конечно. Я не говорю о соседях. Там, конечно, гомофобия, как скажем по-русски,
гомофобия,
конечно, цвела. По сравнению со Словакией, я просто свободно вздохнула, как гомосексуальная женщина, я свободно вздохнула на почве Москвы.
Вы знали, что, например, гомосексуальность уголовно наказуема в Советском Союзе? Как это сочеталось вот с этими либеральными отношениями в вашем кругу?
Мой круг, конечно, в гробу видел Советский уголовный кодекс. Вы понимаете, статья и все это вместе. Мы знали очень хорошо, на какой риск я иду, если я живу в Москве и живу с женщиной, что все может от этого последовать. И почти и последовало. Я хочу сказать, что не быть перестройки, то, скорее всего, и последовала бы атака извне. то или я была бы выдворена из Советского Союза, или она бы пострадала от этого, была бы подсудимой раньше или позже. Уголовная статья за гомосексуальные отношения была только одной в ряду всех остальных уголовных статей и всех остальных репрессий, от которых мы страдали. Мы никогда над этим особенно, так сказать, не размышляли. Мы знали, что нас могут посадить за что угодно.
Вы были своего рода сексуальным диссидентом, жили в Москве. У вас было чувство солидарности с другими диссидентами, например, с политическими?
Конечно, было. Косвенно, я так сказать, была знакома с этой средой людей. Мои друзья до какой-то степени все были или знакомы, или вообще, так сказать, прямо делали вещи. Мы работали как диссиденты. Это было.
Вы жили в Москве, но часто бывали в Киеве. Да. Какая атмосфера была в Киеве? Я сейчас говорю именно вот об этих формах сексуального диссидентства.
Но тут я вас разочарую. Не только в Киеве, но и в Москве. За 12 лет, что я там была, я встретила одну женщину, которая была лесбиянка. Я в кругу моих друзей была единственной, которая, так сказать, могла себя таким образом назвать. Даже моя любовь и партнерша считала себя гетеросексуальной. Она любила только меня, а не женщин. А в Киеве я вообще и не знаю, если что-нибудь такое происходило. Да, и следующее очень интересное дело, что эта среда почти никогда не выговаривала такого термина, как лесбиянизм или там гомосексуальность. С чего мы начали, когда мы в первый раз встретились и сидели там, немножко выпивали и читали, потому что чтение было очень хорошим таким времяпрепровождением, значит, запретной литературы или чего угодно. Я помню, меня поразило, что первое наше чтение был «Пир Платона», где, так сказать, разбирается «same-sex relation». И я не понимала, мне казалось, делают ли это они для меня, чтобы мне дать, так сказать, знать, что все в порядке, что даже Платон об этом пишет, или просто случай, что тут мы теперь читаем Платона, мы любуемся этими текстами. И кроме того, что иногда косвенно скажем что-нибудь про Цветаеву и Парнок, действительно косвенно, как не самое важное, зачем мы должны вообще говорить о Цветаеве, потому что Цветаева – это поэзия, а не то, что она делала с Парнок. Кроме этих двух случаев мы никогда об этом не говорили. Я просто жила с женщиной, все знали, что мы вместе, все понимали, что это любовь. Имени этому не было. Меня нельзя просто назвать лесбиянкой. Я, в принципе, транссексуал. Во всяком случае, я пытаюсь понять, что такое квир, и считаю, что это может быть наиболее подходящее, если нужно меня как-нибудь именовать. Но я и сегодня очень осторожна. Я считаю, что все должно быть видным, и вся эта практика нашей эмоциональной и физической, и сексуальной жизни должна быть просто действительно не только подразумеваемая, но она должна быть действительно наряду со всеми остальными практиками, да? Но в то же самое время у меня есть проблема с брендингом, скажем.
Вы вернулись на родину. Вот родина у вас религиозная, клерикальная, консервативная. Вам здесь уютно жить?
А я не вернулась на родину. Я просто здесь нахожусь. Я, может быть, более намадом, кочевницей. Я очень люблю это пространство, я очень люблю, что я здесь делаю, как я здесь живу.
Вы считаете себя кочевницей только географической или сексуальной тоже?
Что вы меня спрашиваете? Если у меня есть, так сказать, у меня какой разносторонний опыт в смысле сексуальной жизни?
Нет, я имею в виду психологический. Кочевничество как метафизическая и физическая черта характера.
В принципе, я могла бы кочевать и в смысле сексуальном. Я это не делаю нарочно, как проект. Меня это не интересует. Я просто живу жизнь и допускаю, что если меня куда-нибудь понесет или унесет, я могу даже, так сказать, перешагнуть свои границы. В то же самое время я хочу сказать, что я, как я сказала, абсолютно в строжайшем смысле слова люблю только женщин.
Словацкая художница, феминистка Анна Даучкова. В дискуссии, озаглавленной «Эксперты», принимал участие польский общественный деятель, журналист, диссидент Адам Михник.
Если я хорошо понял эту провокацию для этой дебаты, это была цитата из одной фразы со слова Хавла. Если я хорошо его понимаю, он думал, что не надо делать политику только, я бы сказал, с точки зрения технологов политики. Есть теперь такая профессия технологий политики. Специально в России, в Украине, в Польше немножко тоже. Гавел был против политики бесценности. Но если я его хорошо понял, в том смысле, я думаю, что он был политик ценности. Я с ним согласен.
Каких ценностей?
Свобода, правда, права человека, плюрализм, толерантность.
Вы сегодня назвали имена экспертов, и среди них, например, Геббельса. Что вы имели в виду?
Я имею в виду, что это немножко такое, я бы сказал, ненатуральное слово «эксперт». Эксперт – это специалист. В том смысле 100%, Геббельс был гениальным специалистом пропаганды. Левия был гениальным специалистом про убийства людей, организацию террора и так дальше. Слово «эксперт» – это еще ничего не значит. Это как нож. Ты можешь иметь на нож для хлеба и для убийства человека.
Вы часто участвуете в подобных форумах интеллектуалов. Они играют какую-то роль?
Не могу ответить на этот вопрос, но для меня это интересно слушать, что другие говорят.
Сегодня ваши коллеги, французский философ, например, дал очень пессимистичную оценку будущему Европы. В связи с этим вы вспомнили Шпенглера и закат Европы. Насколько оправданы эти пессимистические оценки?
Во Франции уже от времени Великой Французской революции философы, пессимисты и говорят они, что это уже не только конец Европы, даже конец мира и человечества. Спасибо.
Адам Михник, Анна Даучкова, Оксана Забушко и Леонидас Донскис в передаче «Правда и любовь в Братиславе». Я записал их на Международном Братиславском форуме интеллектуалов. Музыка тоже подлинная. Ее играли, пели, свистели на форуме словацкие музыканты. Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Радиоантология современной русской поэзии. Стихи Татьяны Вольской. Она живет в Петербурге. Автор многочисленных публикаций в журналах, поэтических сборников «Стрела», «Тень», «Цикада». Ее стихи переведены на полдюжины европейских языков.
Из цикла «Идиллии». Ветер над лесом пасет облака, баба не может поднять мужика из-под коряги. Вставай, Игорек, на, закури в кулаке уголек. Дай хоть червонец, пойду и нажрусь. Мимо проходит рабочий Фирус, стройный, как тополь, глаза опустив, тихо мурлыча нездешний мотив. Парень гуляет с собакой, далек крик электрички. Вставай, Игорек, плач ярославный. Засну, не дойду, мелкие капли секут по кусту. С матом и смехом, с едой в мешках, из электрички взметающий прах в белую ночь, подгулявший толпой, с насыпи в горку, в асфальт голубой, с гоготом, руганью, лихо катя, в красной коляске живое дитя, что родилось и погибнет в аду. Я повздыхаю и мимо пройду, вздрогнув от бешеной банки пивной, что гагача пронесется за мной. Выйду на луг, постою в тишине, и не простится ни им и ни мне. В Выходит кудесник из леса, туман. Волхвы не боятся смущенным умам таджикских рабочих, которые мне построили баню, он шепчет. В вине погибшая муха лежит на столе, шашлык остывает и руки в зале. На фотке двойняшек Фатьму и Зухру Саид мне покажет, а ближе к утру расстрелянный Осип, что строил мой дом, не спутать в каком-нибудь 37-м, мелькнет у забора, не трезв и не пьян, улыбкой своей непостижной волхвам. Из цикла «Емели». Сдался вам этот русский, охота вам вслушиваться в завывание зимних труб, то ли архангельских, то ли печных, к словам лепить окончания, каждое слово сруб, о четырех венцах, на курьих ногах, об одном окошке с соломенной головой, с шипящими половицами на задах, огоньки мелькают, слышится волчий вой. Чем вас купила гремучая эта цепь суффиксов, волочащихся тяжело? Каждое слово — состав, уходящий в степь, в ту, откуда оно пришло, и куда уходит под нервный колесный стук, под кривой полумесяц, затмевающий крест. Отгородитесь лучше забором букв, стройных, латинских, от гибельных этих мест. Странная вещь, Емеля, недаром их так и назвали, сидишь себе на печи, ездишь повсюду, будто на почтовых. Где они марки, где они сургучи, пахнущие так сладостно? Где конверт, разрываемый словно кокон? И где само белые крылья, выпрастывающие на свет бабочкой с буквами-крапинками письмо? Где его плоть, шелестящая, будто лед, когда зимнюю кожу сбрасывает Нева? Где пароход почтовый и самолет? Где густая небесная синева почтовых ящиков? Главное, где же то, что можно порвать, на что обронить слезу, словно вода, налитая в решето, по локтям стекает? Как же я донесу? Двери хлопают, окна скрипят, ураган, гроза. В занавеске запутавшись, громко жужжит оса. Водка и слезы, вы говорите, знак покаяния, как бы не так. Что вам, деды и бабки мои, замерзавшие здесь во тьме, у потухших буржуек или в чекистской тюрьме? Что вам эти, мороз, телогрейка, барак, топор, или эти в пробитых касках, непогребенные до сих пор, или те, впустую шедшие на убой, под Берлином, под Ржевом, да мало ли, голубой колокольчик по ним звенит, а еще по мне и по всей полуночной стороне, где по косточкам на своей печи разъезжает Емеля, трескает калачи, в ус не дует, хотя бы в печке его дрова, и последнее в поле курчавится трын-трава. Раз я не знаю вашего лица, ни глаз, ни кожи, все больше проступает до конца, в нем образ Божий, летит в ночи бесплотное письмо, как ангел, вестник, крест-накрест перетянута тесьмой небесной. Под потолком вольфрамовая нить горит, не глядя в глаза, насколько легче говорить. Но Бога ради, давайте постоим на ветерке, скелет из шкафа, не доставая, строя на песке наш дом. Вы правы, все-все слова о мире, о войне, и лес, и вереск, как мене проступают на стене, как текел, ферес, и всякое признание, приговор. Чернеют ели, горит экран, туман ползет на двор. Мили, Емеля.
Татьяна Вольская в рубрике «Радиоантология современной русской поэзии». Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Продолжаем передачу. Тбилисские меломаны, рассказывает Юрий Вачнадзе.
На одном из каналов кабельного телевидения показывают открытие какого-то музыкального фестиваля в Америке. Камера на миг задерживается на пожилой сидеющей женщине. Скульптурное, несмотря на природную округлость лицо, в нем словно скрыта некая завораживающая тайна. Боже мой, да ведь это Марта Аргерих. Американцы произносят ее фамилию Аргерич. Победив на конкурсе имени Шопена, Аргерих стала известной пианисткой. В наши дни это звезда первой величины. Бельгийские меломаны. Живущий ныне в США кинодокументалист Кота Кереселидзе, изумительный гитарист-самоучка, будущий лауреат Ленинской премии физик Вова Руинишвили, будущий профессор-востоковед Александр Рондели, будущий академик Гоча Чогуладзе, студент-геолог, будущий известный композитор Гия Кончели и многие-многие другие. Между прочим, окна дома, где жила семья Кончели, выходили на сад Гофилекта. И помню, его мама чуть ли не в бинокль наблюдала за тем, чтобы сын после концерта ненароком не заглянул в ресторан на открытой веранде в саду. Для многих из нас, включая Гию, увлечение музыкой началось с джаза, с известного кинофильма «Серенада солнечной долины». Все мы увлекались коллекционированием магнитофонных записей и виниловых грампластинок. Знали тончайшие детали этого дела. Скажем, французские пластинки не отличались хорошей массой. Так мы называли материал, из которого их делали. Поскрипывали и пошипывали. Неплох был полидор. Но шиком считалось приобретение грамзаписи фирмы «Импульс». В Тбилиси нет уже летнего театра в саду Гофилекта, его давным-давно снесли. Нынешние тбилисские меломаны не жалуют концерты доморощенных звезд, но продолжают коллекционировать. Правда, уже не грампластинки и магнитофонные записи, а компакт-диски. Они своим существованием лишний раз утверждают сентенцию Ницше: «Жизнь без музыки была бы ошибкой».
Это восходит к пифагорейцам, которые первые обнаружили музыкально-числовом устройстве Вселенной, и на основе этого как раз Кеплер написал «Гармонию небесных сфер».
Говорит доктор физико-математических наук профессор Джумбер Зераги.
Я математик, и когда я работаю, я должен полностью уйти в математику. Я когда слушаю музыку, я полностью отдаюсь музыке.
У каждого человека свой мир.
Говорит геолог Джон Дору Ситашвили. Нот он не знает.
И живет человек вот в этом своем созданном мире, и туда, естественно, входит и искусство, и, в частности, музыка. Я воспринимаю произведение в первую очередь через исполнителя.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Юрия Вачнадзе «Тбилисские меломаны».
У меня около 4000 пластинок.
Джумбер Зераги.
Шкаф с полками. И там есть ячейки, где отдельно оперные, отдельно симфонические, отдельно инструментальные. Мне не приходится долго искать. Там уже я сбоку делаю надписи. Какая опера, какая симфония. Поэтому мне очень легко находить, когда это мне нужно послушать. У меня все симфонии Бетховена, Брамса, Шуберта, Шумана, Брукнера, Густава Малера. Также инструментальные произведения. Я интересуюсь и старинной музыкой. Ансамбля оркестрового звучания, так называемые концерто Гросси, Вивальди, Баха и другие произведения. У меня около 80 опер в исполнении лучших исполнителей оперного искусства.
Джумбер Зераги очень гордится тем, что в его коллекции виниловых грампластинок есть запись 1954 года на фирме «Декка» оперы «Верди Отелло» с участием Марио Дель Монако и Ренаты Тебальди. Оркестром Академии Санта-Чечили дирижирует Альберто Эреде. Джумбер говорит, что во всей Грузии такого оригинала на Декке нет ни у кого. Есть только поздние перепечатки.
Момент попал вот в такой азарт.
Говорит Грант Куполян. По профессии инженер-гидротехник. Сейчас работает не по специальности.
Даже это не коллекционирование, а какое-то собирательство, что ли. Вот. Благо, я говорю, был хороший период, 70-е годы, 80-е, когда всесоюзная фирма «Грамзаписи Мелодия» выпускала очень много интересных пластинок. Хотелось все это заиметь и приобрести, я хватал все подряд, без разбора. У меня скопилось довольно-таки большое количество виниловых пластинок, порядка 1830 или 840. Я ввел каталог, скажем, 9-я симфония Бетховена в 6-8 вариантах исполнения, или, скажем, там, я не знаю, Рахманинова, второй концерт, там, в 5 каких-то вариантах. И уже вот слушая ту или иную пластинку, я стал более углубленно, значит, вникать в исполнение, в интерпретацию. Плюс обращал внимание на качество самой записи. И постепенно вырабатывался, видимо, и мой музыкальный вкус. У меня появились свои любимые исполнители, любимые дирижеры. Я стал отсеивать. Часть пластинок обменял на какие-то другие. И приоритетом в собирательстве, да, является классическая музыка. А джаз, тогда невозможно было достать джазовые пластинки. Их привозили, я не знаю, с Москвы, с Одессы, откуда только там, через моряков, через дипломатов. И когда в городе появлялась какая-то пластинка, ее передавали как какую-то, я не знаю, реликвию из рук в руки. Все переписывали на этих айдосах и на темпах, и на вот этих старых бобинных магнитофонах. А вот благодаря, опять-таки, фирме «Мелодия», вот я очень отчетливо помню, одна из первых лицензионных пластинок джазовых, это был двойной альбом Элла Фиджеральд в Карнеги-Холл.
Don't break my heart, don't be that way. I say, honey, don't be that way. I say, honey, don't be that way. Don't cry, cry, please don't cry. Please don't cry, please don't cry. Please don't cry, oh, honey, don't be that way.
Я бы мог иметь и больше дисков, но нету таких средств.
Джон Дорус и Ташвили.
С другой стороны, почему у меня мало? Во-первых, исходя из моего репертуара. Почему только фирменные? Ну, ясное дело, почему только фирменные диски. Кстати, между фирмами есть большая разница. Если звукорежиссер был на уровне, это не зависит от формата записи, там 3D или аналог, дигитал, от этого не зависит. Если звукорежиссер был на уровне, это звучит и в 54-м году шикарно, и в 89-м, и в 94-м. А если звукорежиссер, то есть не на уровне, то никакой цифровой формат и никакая фирма не поможет. Вообще у меня нету Sony Classical. Кстати, 90% всех записей у этой фирмы от CBS, которая в свое время обанкротилась, и Sony скупила на корню. Но она начала ремастеринги тех записей, потому что время этого требует. Возьмем, допустим, того же Глена Гульда. У Sony уже давно есть Super Bitmapping, 24-битовой, то есть это ремастеринг, который звучит очень крупно, масштабно, тем более, когда один исполнитель, не оркестр, не камерный, не симфонический, якобы 24 бита, кстати, какое отношение имеют биты к музыкальности, до сих пор я не понимаю, но звучание, например, того же Глен Гульда, ну, на этом примере, такое, что от Глен Гульда ничего не остается. То есть средние гуляют впереди, басы выпуклые, никакой прозрачности высоких, если с музыкальной точки зрения подходить. можно сказать, от Гульда, от его интерпретации, стиля, от его пауз, тишины, как раз где и рождается музыка, ничего не осталось. Насчет Филлипса. У Филлипса тоже очень много хороших записей, очень много криминала там. И у Deutsche Grammophon. Кстати, вот я несколько раз здесь говорил, Супрафон. Эта фирма очень славилась, хотя и чешская, своими звукорежиссерами. Поэтому очень много классных у него записей. Так что, почему у меня мало все-таки? Потому что у меня не коллекция. Я никогда не называл это коллекцией. В одно время называл селекцией. Потом я понял, что это не то определение. Просто я имею то, что я хочу слушать.
Вот, например, если взять пятую симфонию Бетховена.
«Дюмбер Зераги».
Называется «Судьба» эта симфония. Эта симфония, она очень близка моей духовной конституции. Вот человек сидит в комнате, надломленным всем на одиночестве. К нему стучится судьба. Он принимает вызов судьбы. Идет борьба, и в конце концов наступает торжество нравственного идеала. Человек побеждает над судьбой. Оказывается, Бетховен здесь в виду имел наступление глухоты.
Первый, наверное, ярый вообще противник переложений интерпретаций, но бывают приятные исключения, когда это сделано очень профессионально и очень со вкусом.
Гранд Куполян.
Попираясь именно на первоисточник, те мелодии, те песни, те вот какие-то симфонические произведения, которые я слушал, когда мне было 16-18 лет, я невольно все время хочу возвращаться вот к этим мелодиям. Это, видимо, какая-то ностальгия. Этюд Шопена в исполнении Владимира Ашкенази.
Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Юрия Вачнадзе «Тбилисские меломаны».
Этюд в исполнении, скажем, такого современного пианиста, как Боб Джеймс. И совершенно в другом стиле. Или вот мелодия, о которой я говорил, это буквально с детства у меня, это «Маленький цветок», знаменитая мелодия Сиднея Беше, исполнение самого автора. Тут же в бразильском в таком стиле, в стиле самбы или боссановы, исполняет Тани Марии.
Мой композитор. Очень сложный вопрос. Например, Бетховен мой композитор, но я могу назвать уйма исполнителей и его симфонии, которых вообще слушать нельзя.
Говорит Джон Дору Ситашвили.
Генрих Негаус всегда говорил, что нужно исполнять в первую очередь автора, а не самого себя. Но я так думаю, что Генрих Негаус крупно ошибался. Допустим, Микеланджело будет исполнять того Шопена, допустим. Ну, как Шопен это хотел. А как Шопен это хотел, это нужно спросить Шопена. Да не все нотами можно передать. Там нужно читать между нот. Из этого рождается музыка. Поэтому и слушателю в первую очередь интересен интерпретатор, а не композитор. Если взять с того же Ханса Сваровского или мною очень любимого Вацлава Неймана, это абсолютно разный подход к интерпретации, допустим, всего симфонизма Малера, в частности, четвертой симфонии. Вот слушая Сваровского, рисуется все, вся палитра, картина перед вами. Кстати, шикарная звукорежиссура там в этой записи 72 года фирмы «Супрафон». Чем дальше идешь, тем кажется, что что-то не хватает. Вот что-то как-то неуютно себя чувствуешь. В чем дело? А в чем дело, ты узнаешь, когда ты послушаешь другое исполнение. Например, Вацлав Нойман. Тут оказывается дело в том, что Сваровский, класс этого дирижера и профессионализм уступают классу Ноймана, если так говорить, очень глубоко копает Нойман. Нойман, слушая, если вы продержитесь 10 минут, потом вы не сможете это выключить. А у Сваровского, например, наоборот. Вот 10 минут все шикарно, все блистает, но потом чего-то не хватает. Можно сыграть отдельные кусочки блестяще. И ни к чему не придерешься, все звучит отлично. Но Сваровский, например, или тот же Бернстайн не видят это произведение целиком, от и до. Они отдельными кусочками, то есть удовлетворяются, не хватает видения произведения.
Последние годы все менее и менее интересных каких-то новых открытий я для себя делаю.
Гранд Куполян.
21 век – это век уже технологий, там уже как-то музыка, вот это живое такое дыхание, живое исполнительство, оно все постепенно отмирает, отходит на задний план. Мы сейчас все больше слышим набор каких-то звуковых эффектов и каких-то электронных ритмов. Люди, которые хорошо знают мелодии 60-х, 70-х годов, они сразу улавливают, что это старые, хорошо забытые мелодии, просто в новой аранжировке. Плохой ремейк на великие вечно зеленые мелодии.
Конфуций, которого приглашали управлять поочередно то одной, то другой частью Китая, каждый раз начинал с того, что наводил порядок в ритуале погребения усопших и в делах музыкальных. Что касается ритуалов, в сегодняшней Грузии, как и на протяжении веков, по незыблемой традиции все совершается честь честью, а вот музыка, кажется, в наши дни – уровень слушателей в моей стране во многом поддерживается самими слушателями, меломанами, которые зачастую, даже не зная нотной азбуки, истово любят музыку и занимаются коллекционированием, собирательством записей лучших образцов самых разных музыкальных жанров, от оперы и симфонии до популяра и джаза. И говорят об этом с упоением.
Тбилисские меломаны в передаче Юрия Вочнадзе.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Красное сухое». Радио «Эссе», «Поэт и виноград».
поэтов не удовлетворяют словарные определения поэзии. Словари говорят слову «замри», поэты говорят слову «отомри». Уильям Вордсворт утверждает, что поэзия – это спонтанный поток всепоглощающих чувств. Борис Пастернак дает целый перечень определений поэзии. Это «ночь, леденящая лист», это «двух соловьев поединок». С вином, определением его вкуса, цвета, запаха, происходит нечто подобное. О них принято говорить по касательной. В них находят свойства красной и белой смородины, зимнего заката, старого кожаного седла, свежего асфальта, горького шоколада, пармской фиалки и тому подобное. Особенно изобретательны в поисках сравнений писатели. Герои романа Ивлина Во «Возвращение в Брайтсхед», сидя в гостиной, строго следуют правилам дегустации. Разогревают бокалы над пламенем свечи, наполняют их на треть, вращают, взбалтывают, разглядывают на свет, перекатывают на языке, так что вино звенит о небо, и, главное, ищут и находят слова. Оно напоминает маленькую робкую газель или эльфа, будто в крапинку на ковровом лугу. Да, звук флейты у пруда. А это мудрое старое вино, пророк в пещере. А вот это жемчужное ожерелье на белой шее. Или лебедь, или последний единорог. Ивлин Во ироничен. Он словно стесняется своего лирического дара. Но большинство винных критиков не стесняется поэтической лексики, и потому звучат курьезно. Подобному лирическому подходу противостоят профессора кислых вин, университетские магистры и доценты винных академий. Для них вино – это гедоническая шкала, ферментная мезга, ассамбляж и купаж, дыхание дрожжей. В той же винной главе романа «Возвращение в Брайтсхед» герои начинают свой винный марафон с посещения погреба. Но сам ритуал дегустации проходит в расписной гостиной. Выбор места в столь важном деле чрезвычайно важен. Вкус вина напрямую связан с интерьером помещения. Уже много лет я живу в районе Праги, пропахшем пильзенскими опивками и захарканном пивной пеной. Но в Праге можно найти винные пристанища. Одно из них – бар «Монарх». Другое мое открытие, сделанное недавно во время поездки в Австрию – венский винный бар «Остерайхер им Мак». В нем можно сосредоточиться и подумать. Этот самый МАК – музей прикладного искусства. Он размещается на трех этажах, на которых устраивают всякие важные выставки. На одном этаже с винным баром расположены залы готики, барокко, рококо. Вино смело можно отнести к прикладным искусствам. В баре музея, как и положено, преобладает дерево и стекло. От бокала белого штирийского «Гельбер Мускателлер» тянет весной и ароматом анютиных глазок. Как еще определял поэзию Пастернак? Это щелканье сдавленных льдинок. Нет, вино здесь ни при чем. Льдинки скорее ассоциируются с виски. Что еще приходит на ум? Перси Биш Шелли в трактате «Защита поэзии» писал: «Поэзия приоткрывает завесу над скрытой красотой мира и превращает знакомые предметы в незнакомые». У Александра Блока с юности были самые тесные отношения с вином. «Я пригвожден к трактирной стойке». Вся его поэзия в хмельной дымке. Но есть у него строфа, которой не стоит верить на слово. «Случайно на ноже карманном найди пылинку дальних стран, и мир опять предстанет странным, закутанным в цветной туман». Рискну высказать дерзкое предположение. У блоковского карманного ножа был штопор, и последние два стиха насквозь винные. Да, возвращаясь к цитате из Шелли, вычеркиваем слово «поэзия» и начинаем предложение со слова «вино». Вот теперь все на месте. «Вино приоткрывает завесу над скрытой красотой мира и превращает знакомые предметы в незнакомые». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7220 и 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».